Еще раз доброе утро всем. Очень приятно вас видеть здесь. Это, ну, действительно так. Очень приятно видеть многие лица знакомые и незнакомые. Мне лица тоже приятно видеть. И я уверен, что через время, даже уже за сегодня, мы поближе друг к другу станем. Тоже особенно радостно, что Бог благословил нас. Мы готовились к этой сессии, вообще к этому второму набору нашей церковной библейской школы «Алмаз». И Бог благословил нас даже онлайн-трансляцией. Вот здесь на этой трубе находится веб-камера. Кто-то нас видит в интернете, я абсолютно не знаю, кто. И не знаю, сколько. Может быть, только моя жена сейчас смотрит. Но очень приятно, кстати, заранее хочется извиниться перед теми, кто в интернете нас смотрит. Мы первый раз это делаем, поэтому какие-то нюансы, наверное, будут неудобные, не как обычно, мы не знаем, как обычно, мы только учимся. Хорошо, сейчас у нас будет такая вводная лекция для того, чтобы мы могли разобраться, что такое школа, куда она идет, куда вы попали. Куда еще могут попасть наши знакомые, кстати говоря. Еще есть время попасть. До конца этого года мы открыты к тому, чтобы еще набирать студентов. Так что если вы сегодня увидите ценность того, что здесь происходит, вы можете еще кого-то пригласить уже, так сказать, не по слухам, а по реальному. Как помните, как у колодца Иисус разговаривал, и женщина... пошла, проповедовала, а потом люди говорят, уже не по твоим словам верим, но уже видели, слышали Христа, и поэтому верим. Вот вы уже увидите, услышите, почувствуете, какое здесь братство, сестринство собралось, и о чем мы здесь будем говорить, какие у нас цели, как мы к ним будем двигаться, и, может быть, вы увидите, что стоит кого-то пригласить, поэтому можете, ну, об этом тоже думать. Ну, несколько таких моментов, чтобы от общего к частному нам разобраться, что такое эта школа. Первое, что я бы хотел рассказать вам о истории, как она появилась. История немножко объясняет смысл школы. В течение этого, ну, наверное, полугода я получил очень много писем, может быть, и вы, которые приглашают идти учиться в разные учебные заведения. По-моему, учебных заведений чуть меньше стало, чем было раньше, но все равно их очень много на постсоветском пространстве, поэтому можно, ну, в Украине вообще, наверное, очень много, можно идти куда-то учиться, и если кто-то получал через рассылку приглашение в эту школу, то, в принципе, наверное, наша рассылка не отличалась, и то, что мы там писали, ничем таким особым. Даже, наверное, она победнее была, чем некоторые школы, которые я получал. Но вот что мы ценим, вот как бы генетика нашей школы, природа, которая у нас есть. Наверняка есть что-то подобное в других учебных заведениях, но я хочу рассказать о нашей школе. И через историю я это сделаю. Наша школа появилась 2,5 года назад. Ну так вот первая сессия прошла в январе. И замысел об этой школе был... приблизительно чуть меньше 4 лет назад у нас он возник. И возникло это так. Я, еще один пастор нашей церкви, мы пастыри Киевской Евангельской христианской церкви «Алмаз», мы посмотрели на свою церковь, ну, немножко с другой перспективы, с другой точки зрения. Наша точка зрения изменилась, и это помогло нам увидеть церковь иначе. Вот как изменилась наша точка зрения. Мы осознали, что мы недостаточно ценим авторитет Божьего Слова или силу, влиятельность Слова Божьего. Мы недостаточно понимаем, какую роль Бог замыслил для своего Слова. Какое могущество Он хочет являть через свое Слово, которое есть Библия, 66 канонических книг. Конечно, всегда верили в Библию, всегда ее проповедовали. Я учился в семинарии, которая говорила, что только Писание есть авторитет. Я вырос в такой церкви. Но я до конца не мог понять, и это довольно трудно понять, честно говоря, есть тонкая грань между тем, чтобы, я так сформулировал, верить в Библию и сильно верить в Библию. Не знаю, как по-другому это сказать. Это тонкая грань, которую, ну, трудно заметить. Если бы лет 5 назад или 10 лет назад мне бы сказали, что я недостаточно ценю Библию, ну, я бы в лучшем случае бы сказал, вы имеете в виду, что я не очень, не каждый день ее читаю или не так много читаю, как нужно. Я бы больше об этом подумал. Здесь же мы поняли, что раз Божье Слово столь могущественно, столь сильно, оно должно быть представлено в христианстве. Если это главный инструмент, который трансформирует, освещает наши сердца. Если это главный инструмент, через который Бог являет свою мощь, Дух Святой действует через Слово, чтобы трансформировать другие сердца, которых мы должны наставлять. Если это Слово, которое единственное, оно, евангельское Слово, которое есть Писание, оно способно родить свыше человека, обратить его, в нем сила Божия ко спасению. Если это Слово способно объединить христиан, сделать их действительно едиными, о чем молился Иисус, то его должно быть много в служении. Его должно быть много в жизни отдельного христианина в церкви. Его должно быть много в разных служениях: евангелизм, душепопечение, богослужение, домашняя группа и так далее, и так далее. И это слово должно приводить к тому, что у людей появляется как личный такой стержень внутренний. Или, другими словами, глубокая убежденность, которая будет ими двигать. То есть убежденность в истине Божьего Слова, что Бог руководит мной и говорит мной через свое Слово. И это должно быть видно в жизни. И вот когда мы изменили свою точку зрения, лучше вот из этого курса, который у нас, с которого мы начнем библиологию, вы еще лучше поймете, о чем говорить, то мы посмотрели на церковь, и мы увидели, что... Ну, сначала мы посмотрели на себя, как на пасторов, и мы увидели, что очень многие вопросы... не пропитаны Божьим Словом. Мы не имеем хороших, глубоких библейских убеждений по ряду очень важных вопросов, которые пасторы должны иметь убеждения. Библейские, такие, чтобы быть способным не просто свою точку зрения сказать, не просто объяснить из опыта, из мудрости, как лучше поступить, а действительно открыть Писание и показать это из Писания много и подробно, почему такое убеждение в этом вопросе. Мы увидели, прежде всего, себя иначе. И поэтому мы просили прощения у церкви не один раз за то, что мы не совсем точно, не совсем по-настоящему библейски созидали церковь. А во-вторых, мы посмотрели на церковь, и мы увидели, что церковь в большинстве своем наполнена христианами, которые лишь ознакомлены с истиной и того не понимают. То есть они, это наша церковь, в ней очень много молодых людей было и сейчас довольно много. И они ознакомились с истиной даже через там проповеди. Более того, у нас были группы домашние, поэтому, в общем, поговорить на какую-то тему, ну, почти каждый мог и аргументировать что-то и так далее. Но такой глубокой убежденности, такой твердости внутренней, которая позволяла бы быть преданным Богу в любой ситуации и поступать точно библейски в любой ситуации, этого не было. Поэтому, когда наступали трудные времена, то такая внутренняя неопределенность, неубежденность приводила людей к тому, что они не могли следовать за Богом. Или же они не совсем были уверены, как тут, что он в принципе, как тут поступить. Как воспитывать ребенка, как на работе работать, как Божье Слово должно описывать мою студенческую жизнь. Как муж должен с женой поступать вот в этих деталях. Как жена должна покоряться мужу во всем ли, или вот в этом случае можно все-таки чуть по-другому поступить. Ну и так далее, и так далее. Таких, как в церкви должна существовать, чем должно быть наполнено богослужение, как должно проходить евангелизация, ну и так далее. И поэтому, когда наступал трудный момент, например, во время евангелизации, когда кто-то выдвигал какие-то контраргументы, часто люди были слабы, они не могли противостать, или когда возникало искушение где-то пойти таким более хитрым способом, а не быть таким принципиальным до конца, на работе, например, то это большое искушение. Когда мы это увидели, мы поняли, что нужно что-то делать, иначе церковь не будет зрелой. Иначе у нас в церкви будет развиваться такое заболевание, целая эпидемия незрелости. Когда люди не способны поступать верно, по-божьему, не способны поклоняться ему в каждом элементе своей жизни, то есть подчиняться Божьему Слову в каждом элементе жизни. Или они просто не знают, как это делать, как Бог хочет. И поэтому организовалась школа. И не только, конечно, это появилось в нашей церкви, чтобы решить эту задачу. У нас изменились проповеди, пасторство, многие другие, домашние группы, евангелизации изменились, прославление музыкальное изменилось. Но в частности у нас появилась школа, потому что мы поняли, что проповеди и даже домашние группы, еженедельно у нас есть домашняя группа, недостаточно, чтобы люди приобрели глубокие, серьезные убеждения христианства. И поэтому организовалась эта школа, чтобы мы могли помочь христианам нашей церкви, мы так мыслили прежде всего, помочь им укрепиться в вере. И появился вот этот курс, который мы с вами начинаем сегодня повторно, «Глубокие основания веры». То есть его суть была в том, чтобы помочь христианам нашей церкви углубиться в Писание и достичь того, чтобы приобрести глубокие убеждения в самых главных истинах. Основание веры – это не значит примитивные вещи, которые можно изучить, потом забыть и идти куда-то. Это то, во что нужно всю христианскую жизнь погружаться, и поэтому мы заботились об этом. Мы увидели школу как инструмент в нашей церкви для пасторства. Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стих. Там так написано, что Он, Бог, поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Для чего? Для совершения святых или для совершенствования святых, то есть детей Божьих, которые в церкви, на дело служения, то есть они усовершаются, растут к зрелости, и это выражается в том, что они способны по-библейски нести дело служения, так нести, что это на созидание церкви, это созидает церковь, строит ее, не разламывает, не разделяет, не сидит человек там критикует, научившись чему-то там, из своего угла там умничает по поводу всего происходящего. Но он становится созидателем этой церкви. Дальше написано, доколе все придем к единству веры и так далее, и так далее. То есть там описывается полноценный зрелый характер, чтобы мы не были более ветром, как младенцы, которые ветром колеблемы всяким ветроучением. То есть чтобы была твердость, чтобы не было младенчества или такого хромания на обе ноги. И потом дальше там написано в греческом оригинале, но чтобы, говоря истину в любви, все взращивали церковь и так далее. И все это должны делать. То есть вот эта задача, которая стоит перед пастырями, это то, что мы видели. Наша задача не просто проводить какие-то мероприятия или что-то организовывать, или помочь церкви, там, не знаю, построить здание, например. Как бы это хорошо не было и прекрасно не было. Это не главная задача пастора. Мы поняли, что нужно созидать святых. И школа – это один из важнейших инструментов нашей церкви для созидания святых. Поэтому мы всем людям говорим, если вы хотите больше заботы, если вы хотите укрепиться, пожалуйста, воспользуйтесь и школой тоже, кроме всего прочего. Но когда… И мы так замыслили, мы готовили свою церковь год целый. Мы проповедовали о важности слова, о важности духовного зрелости, о библейской оценке, насколько мы зрелы, чтобы люди себя оценили и жаждали быть в школе. Многие люди пошли в школу, некоторые не пошли, и потом из этих некоторых, некоторые, то есть часть этих некоторых, которые не пошли, со временем присоединились к школе, увидев, как меняются те, которые попали в школу. Вот. Но когда мы это организовывали, мы изначально как бы стали на такую позицию, что мы, хотя это инструмент для созидания святых в нашей церкви, за что я, как пастор, несу прямую ответственность перед Богом, мы хотели бы, чтобы это было открыто для других людей. Конечно, мы все члены одной церкви, Христовой. И поэтому, чем мы можем, мы были открыты помогать. Как мы ищем помощи у других церквей, в том числе, чтобы они нам помогали. Поэтому вот такая перспектива, вот такая идея нашей школы. То есть мы видим это как инструмент внутри алмаза для нас, но мы хотим, чтобы это помогло другим, поэтому мы открыто приглашаем других людей. Это история нашей школы. Теперь я хотел бы немного больше рассказать о, характере нашей школы. Наша школа называется Церковная библейская школа «Алмаз». «Алмаз» просто «Церковь Алмаз» называется. У нас есть цель в этой школе. Цель, и вы можете увидеть это уже в своих конспектах. Кстати говоря, можно конспект? Бог благословил нас таким конспектом. Некоторые братья и сестры не спали ночами на последней неделе, это я не преувеличиваю. и готовили этот конспект. То есть тут много чего есть. И с самого начала вы видите уже презентацию школы, и в самом конце вы увидите больше еще презентацию школы, более подробно, и еще презентацию служения, ну или объяснение служения распространения Божьего Слова. Потому что наша школа является частью этого служения. Мы хотим Слово Божье распространять в наши личные сердца, в нашей церкви и вне нашей церкви, как Бог нас ведет. Школа – это один из инструментов. Вы можете подробно посмотреть, но что я хочу сразу сказать. В этом конспекте есть больше, чем то, что я смогу здесь озвучить. Поэтому если наши студенты – дистанционники, которые не приезжают на сессию дистанционно учиться, или кто-то просто решил смотреть нас онлайн, или решит сегодня, очень хорошо было бы вам иметь конспект. Мы напечатали 99 конспектов. Ну, мы печатали 100, но получилось почему-то 99. Вот. Мы можем допечатать еще, просто мы точно не знали, сколько нужно. И, ну, я просто хотел сказать, это драгоценный конспект, это большое благословение. Это не я все написал, поэтому я могу смело говорить, это не просто меня как-то хвалит. Итак, цель церковной библейской школы «Алмаз» – это то, что в начале конспекта вы можете видеть. Наша цель такая – мы хотим, если бы Бог нас благословил, мы не сильно способны это сделать, но если бы Бог благословил, вот к чему мы стремимся. Мы хотим явить величественную славу Бога. Это наша главная цель. Мы хотим, чтобы Бог прославился, чтобы Он был возвеличен, чтобы Его слава засияла в наших сердцах, в сердцах людей, на которых повлияют, вы повлияете, я. Просто это наша цель. То есть Бог, Его сияние, Его слава, это то, к чему мы стремимся здесь. Это то, ради чего мы это делаем. Явить величественную славу Бога через что? Мы верим, что Его слава особым образом будет явлена через что это должно быть. Мы могли бы сейчас что-то другое делать, а не здесь. Но вот через что мы верим. Через совершенствование детей Божьих. Я уже процитировал текст в Ефесянах 4 главе. Мы хотим, чтобы явно была слава Божия через то, как дети Божьи, то есть мы с вами, будем усовершенны, то есть усовершены, вырастем в зрелости. Чтобы наши сердца изменились, чтобы наши жизни изменились. Не просто, чтобы мы стали более умными, или у нас было больше знаний, или у нас было больше аргументов, чтобы мы могли оппонента, с которым мы спорим, быстрее там заткнуть за пояс и там поставить его на место. Это не наша цель. Мы хотим, чтобы дети Божьи усовершились в зрелых и радостных служителях. В тех, которые будут обладать больше характером Христа, больше будут сокрушены, больше будут смиренными, больше будут способными служить другим, ставить других выше себя, впереди себя. Это наша цель. Чтобы они делали это с радостью ради Бога. Чтобы они это не делали, сцепив зубы, я просто так должен. Но чтобы они действительно могли с радостью это делать. И вот как их служение должно выразиться. Первое, они должны стать созидающими церковь. То есть, если человек становится более зрелым, то та церковь, которая рядом окружает, в той церкви, в которой он находится, вот в тех реальных обстоятельствах, с теми очень замечательными людьми и трудными людьми в этой церкви, чтобы он мог влиять на них так, что это созидает их души и, в конце концов, всю церковь. И также, чтобы эти зрелые и радостные служители, которые будут созидать церковь, также распространяли Божье Царство, чтобы они влияли не только внутри церкви, но и там, где они живут, в среде неверующих людей. Это наша цель. Мы хотим, чтобы Бог был возвеличен. Мы видим, Он возвеличится особым образом через то, что каждый из нас, каждый студент станет более зрелым, его характер больше изменится, его влияние, его жизнь изменится, так что он способен будет созидать христиан и влиять на нехристиан. Это цель нашей школы. А у нас нет цели просто вас ознакомить с истиной, сделать вас умнее, хотя это важная роль. Истина сделает нас умнее и так далее, мы больше узнаем. Но наша цель намного дальше, чем просто, ну, здесь лекции прочитать. И я бы очень-очень вас просил сегодня осмыслить свои мотивы, почему вы здесь. И посвятить себя именно этому. Я здесь для того, что я хочу, чтобы Бог меня изменил. Я хочу, чтобы Бог мог через меня больше, чтобы я стал сосудом в чести, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Чтобы Он мог через меня всякое доброе дело совершить. Для этого мне нужно будет пережить боль изменений. Мне будет трудно. Бог будет как делать хирургическую операцию над моим сердцем. Это не будет легко. Но я этого хочу. Это достойно. Нет лучшего, чем видеть славу Божию. И мы верим, что зрелый служитель, который способен созидать церковь, способен распространять Царство Божие, сформирован таким образом. Мы видим это из Писания. Мы это сформулировали в виде таких вот, такой что ли, пирамиды, нескольких таких шести оснований. Первое основание – это богоцентризм или благоговение перед Богом. То есть, если человек растет в зрелости, значит, он растет в благоговении перед Богом, в любви к Богу, в том, что он Богом больше дорожит, то, что он Бога больше понимает, он его больше любит, он имеет более близкие с ним отношения, он лучше знает его сердце, он больше понимает, как Бог действует в его жизни, Писание открывает. Это первое. И он благоговеет перед ним, он преклоняется перед ним, он не использует Бога для того, чтобы своим идолам ходить и поклоняться. А он отвергает, отдает на жертву свои ценности, своих идолов, свои греховные устремления или хорошие устремления, которые важнее, чем Бог. Они тогда тоже идолами становятся. Он отдает это в жертву, чтобы только Бог возвеличивался. Это то, что мы хотим добиваться. Все истины, которые мы здесь будем проповедовать, любой курс, это будет богоцентрично. В любом курсе мы будем видеть, что Бог прекраснее, чем мы думали, величественнее, чем мы думали, святее, чем мы думали, страшнее, чем мы думали, более милостивый, чем мы думали, и так далее, и так далее. Чтобы наше сердце было захватываемо Богом. Это первое основание. Второе основание, или вторая характеристика этого служителя, это библиоцентризм, или любовь к Божьему Слову. Это очень важный момент. То есть зрелый служитель, влиятельный христианский служитель, это человек, который свято верит в Божье Слово, который понимает, что это Слово достаточно и больше не нужно ничего, чтобы быть эффективным служителем, который сросся Словом, он живет с Божьим Словом. То есть визуально, если посмотреть на такого человека, то в его жизни нужно будет увидеть две вещи. Первое, изменилось его понимание Божьего Слова, его отношение к Слову. То есть он дорожит им намного больше, чем раньше. И как результат этого, его практика взаимоотношений Словом, его дружба с Библией изменилась. Его можно будет больше увидеть Словом, он будет больше посвящать себя изучению этого Слова, он, естественно, будет лучше потом понимать его. Это такие богоцентричные библеисты, это люди, которые благоговеют перед Богом и, скажу так, носятся с Библией. Это наша цель. Мы хотим, чтобы каждый из вас через какой-то промежуток времени. Так настроена наша программа, так настроены домашние задания. Вот почему они нужны. Мы их создали, чтобы привить это. Привить привычку, чтобы изменился характер, чтобы стало естественным, нормальным в жизни дорожить Божьим Словом и даже книгами, которые разъясняют это Слово. Или проповедями, или еще чем. И третья характеристика – это глубокие основания веры или убеждения. Вот так мы видим, это то, чему будет посвящена наша школа, это первый уровень нашей школы. Мы хотим добиться богоцентризма или благовения перед Богом, библиоцентризма или любви к Божьему Слову. И третье, это, исходя из этого, у человека появятся глубокие основания веры или убеждения. То есть мы здесь не будем просто предлагать приблизительно такую идею, что вот в христианстве есть много разных точек зрения или вне христианства. И я буду здесь вам 6 часов рассказывать, какие есть точки зрения в богословии, просто ознакомлю вас с богословским миром, и вы выбираете что-нибудь. Или там мы будем открывать текст, будем в смирении перед Богом, я буду стараться его истолковать верно, вы будете оценивать, насколько это верно, каждый из вас должен будет это делать. И если это действительно так, если Слово Божье стало для вас очевидным, оно как засияло для вас, это будет убеждение, которое у вас будет рождаться. То есть, это не во всех школах ценится по разным причинам, но если вы просто будете больше знать миллион точек зрения и будете между ними колебаться, не зная, и там умные дяди, и там умные дяди, и тети тоже там есть, которые нас старше на десятилетия некоторые. Кто его знает, вроде и те христиане, где-то как-то я уже там на ходу буду ориентироваться. То есть я хочу, чтобы мы открывали Писание, вникали в него, и я не претендую, что я здесь все эти дяди, я лучше всех их знаю, и поэтому я раскрою, и у нас все будут библейские убеждения, а у них там всех каша-малаша. Я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что наша цель, которой мы, пробираясь сквозь свое несовершенство, это приобрести убеждение. Поэтому, опять же, домашние задания нужны. Без домашних заданий довольно трудно вам будет приобрести убеждения. Без того, чтобы подтрудиться над этим, будет трудно приобрести убеждения, которые будут полноценные, не однобокие, не какие-то просто услышал идею, захватил ее, о, классная. И... А потом, когда начинаешь говорить, а как это, ой, я об этом и не думал. Мне эта идея просто... То есть, чтобы это было убеждение, его нужно увидеть в Писании, его нужно проверить, ну, скажем, в таком, в конфликте идей. И у нас будет второй уровень школы. Когда-то. В этом году он не получился, потому что мы не нашли достаточно людей в своей церкви, которые были бы на практике вот такими, как мы уже сказали, которые бы практиковали любовь к слову много, и это было бы очевидно, поэтому мы еще растем. Но дальше мы хотим вот что достигать. Четвертая характеристика – это созидание своей души или благочестивый характер. То есть хороший служитель – это прежде всего служитель, который проповедует слово своему сердцу, который погружается в слово или насыщается словом, ну, как новорожденный младенец возлюбил Божье слово, да, он его себе проповедует, трансформируется под его воздействием, становится более подобным Христу в характере. Следующее, этот человек, то есть он созидает свою душу. Следующее, пятое основание, он созидает душу другого христианина. То есть он не просто стал хорошим организатором, активистом в церкви. Он может быть организатор отличный, но то, как он это организовывает, в этом контексте какого-то любого служения, он созидает души людей, которые вокруг него, души христиан. Он передает Божье Слово этим христианам с любовью, с нежностью, с мудростью, чтобы их души совершались. Чтобы не просто их объединить как менеджеров, которые должны делать работу христиан, но чтобы они сами менялись. И последняя характеристика – это созидание души неверующего человека или благовестия. Вот так мы видим у совершенного служителя, вот так мы видим, куда должен вести первый уровень школы и куда должен вести второй уровень школы. Мы на первом уровне, про второй пока не переживайте, хотя автоматически и вторые эти ценности будут достигаться нами на первом уровне. И еще один момент. У нас есть ценности в нашей школе. Из самого названия это следует. Первое – это школа церковная. Мы намеренно эту фразу поместили в название. То есть это не школа, которую мы организовали при церкви, у которой своя жизнь, и она развивается не в контексте церковном, а в контексте, ну, каком-то общехристианском, там какие-то миссии, какие-то теологические процессы двигаются в Украине или еще где-то, и она там просто вот плавает в этих всех процессах. Это хорошие дела, я не критикую это, просто мы, эту церковь, она интегрирована в церковь. Поэтому то, что мы здесь изучаем, будет посвящено тому, что действительно в первую очередь может ответить на нужду обычных реальных людей церкви. Поэтому наша программа не такая, что мы учимся понедельник, вторник до пятницы. Мы учимся раз в месяц, одну субботу. Что могут себе позволить люди, которые работают на работу. И еще один момент. Церковная – это значит, что она пропитана ценностью церкви. Ценностью созидания церкви. То есть мы хотим здесь взрастить людей, которые любят церковь. Это такие церковники по менталитету, то есть они дорожат церковью. Своей церковью, в которой они находятся. Второй момент – это библейское. Почему мы вставили это слово? Все школы христианские, они все библейские. Но вот что мы подразумеваем под этим. Мы подразумеваем вот что. Мы стремимся быть преданными такому ясному библейскому богословию, суть которого выражается в двух вещах. Первое. Богоцентризм. Центральная роль Бога во всем. Если бы не Бог, ничего не было бы, и ничего бы не началось быть, ничего хорошего не происходит без Отца Святого. Все добро от Него исходит. Поэтому это первая наша позиция, это будет сквозить, это будет слышно в любом курсе. Самым кажется не связанным с этим. И вторая особенность, ну, вот, которую мы видим в Писании, это абсолютный авторитет Священного Писания. Здесь мы будем бороться И, может быть, вы будете замечать несовершенство, говорите об этом. А бороться за то, чтобы действительно засияло Божье Слово для нас. Не преподаватель засиял, не что-то там еще, что могло бы засиять, но действительно засияло бы Писание. То есть впечатление или вот вспышка, которая должна произойти в наших сердцах у каждого из нас сегодня, это должна вспыхнуть библейская идея. То есть какой-то текст должен вот засиять. Мы увидели, о, это вот Бог об этом говорит, это в слове. Все там, что объяснял преподаватель, там, что он там руками махал, или что мы там где-то общались, или какой-то пример. Это все лишь вспомогательные средства для того, чтобы слово засияло. Поэтому если после этой лекции, ну или после сегодняшнего дня для кого-то не засияет слово, это, я вижу это как урон для нас. Это не то, что мы хотим. Мы не хотим, чтобы вы становились фанатиками школы. Мы хотим, чтобы мы все становились, если так можно сказать, фанатами Бога и Его Слова. Еще раз скажу, вот таким образом и сформулированы домашние задания. Они должны, и курс, там много есть текстов, и домашние задания должны привязать нас к Библии. Они должны открыть нам Библию, они должны научить нас работать с Писанием. Писание должно засиять. И у нас есть курсы в нашей школе. Несколько предметов. 9 курсов, вы видите. Первый. Учение о Слове Божьем. С этого все начинается. Этому будет посвящено 3 месяца в нашей школе. 3 наши встречи. Далее учение о принципах изучения Слова Божьего. Как это слово толковать, как понимать. И потом из этого мы уже будем смотреть, чему Слово учит. То есть мы фундаментально, вот Библия, вот какая она, это откровение от Бога. Как с ней взаимодействовать, чтобы понимать, что там написано, что там ясно донесено, мы должны ясно и убежденно принять. И потом, то есть как работать, и потом, чему же Библия учит. И первое, с чего начнется все, это Бог, учение о Боге. Потом мы посмотрим на себя, как мы устроены, как мы сотворены, как это должно влиять на процесс освящения, на процесс воспитания ребенка, на процесс наставничества, на всякие разные процессы в христианстве. Дальше мы посмотрим на учение о грехе. Нам нужно понять, что такое грех, его природу, какой ужас, как он нас разбил, исказил. Далее учение о спасении, как мы можем спастись из такого состояния греховного, из-под гнева Божьего. Дальше мы посмотрим на учение об Иисусе Христе, которого мы любим, не видя в любим, дорожим им, мы вглядимся в Него. 8-й курс – это учение о Духе Святом. Мы разберемся с разными сложными вопросами, со всеми, я думаю, практически. Мы коснемся их, всех сложных вопросов, связанных с Духом Святым. И последнее – это учение о событиях последнего времени. То есть как Библия описывает завершение вот, эпохи, в которой мы живем, какие события впереди нас ожидают. И еще одну иллюстрацию посмотрите. Вы видите пирамиду пути, по которому мы будем идти. Эта пирамида, она описывает эти, в принципе, курсы просто в визуальной такой форме. То есть основанием этой пирамиды, которую мы будем строить, есть библиология. Богодухновенность, безошибочность, авторитет, достаточность Писания. На этом строится наше христианство. Вы видите, рядом с Библией нет еще, например, преданий или традиций церкви Алмаз, или традиций церквей, ассоциаций, в которой мы состоим. То есть основание, на котором все должно строиться, все наши убеждения – это только Библия. Это то, чем отличаются христиане, которые, скажем, ярко проявились после реформации, или протестанты, евангельские христиане. На этом мы строим следующее основание – экзегетика или герменевтика, то есть как анализировать Писание. То есть мы увидим Писание такое, но еще один важный вопрос – как его изучать. Может быть, между строк нужно читать, аллегорически все толковать, и Бог как-то духовно должен нам это все открыть. Может быть, так нужно. Сразу скажу, не так, а как мы доберемся до этого. Дальше это библейское богословие, то есть это богословие, что это такое? Это когда мы читаем Библию и просто в разных местах мы видим какие-то учения, какие-то фразы, какие-то принципы. То есть просто читая Библию мы приобретаем много таких моментов, прочитывая Библию. Потом эти моменты еще выше, они должны ну что ли, выкристаллизоваться. То есть мы в Бытие что-то о Боге прочитали, в Новом Завете что-то, в Евангелии что-то прочитали, и потом мы садимся, это библейское богословие, через Библию мы плаваем и это все видим. И потом, естественно, человек формулирует систематическое богословие, то есть какую-то систему. То есть там Бог открывается как Творец, здесь как гневающийся, здесь как любящий, и мы, ну, как бы пытаемся это все соединить в понятие Бога. Вот так Троица, кстати говоря, появилась. То есть где-то читаешь Бог Отец, потом мы смотрим, что Бог это Сын, Бог это Дух Святой, и читаем еще один текст, Бог един есть, не три Бога, и из этого, а, так этот Бог, он вот такой вот сложный, как это назвать? И кто-то из людей говорит, о, по-моему, Троица это хорошее название. Да, точно, Троица, это правильно. О, да, это хорошо отражает библейское учение, библейское богословие систематически. И появляется понятие. И последнее, это, наверное, у вас ошибка в конспекте. Должно быть практическое богословие. Можете это исправить. И в конце это практическое богословие. То есть о чем идет речь? Как на практике быть христианином? То есть смотрите, вера в Библию, как с ней работать. Потом мы, читая Библию, много-много вычитываем принципов, истин. Потом мы это как-то пытаемся сформулировать, эти принципы вместе. И вот когда мы пропитываемся библейским учением, мы способны научиться из Библии, как нести служение. То есть сначала нужно быть таким богоцентричным, насыщенным Библией, измененным человеком. И тогда мы учимся из Библии, как совершать служение. И мы становимся более эффективными служителями. Вот. Давайте так, есть ли у вас вопросы по тому, ну вот по программе школы, из того, что я сказал? Нет, этот учебник 1/9 первого уровня. Это только первый курс, это только библиология. Эту книгу, да, курс библиология мы будем проходить за 3 встречи. Как бы 3 месяца мы на это потратим. Или 2 даже. Дальше будет потоньше. Если вы боитесь за это. Ну что-то, наверное, это самый наверное, это так, это, наверное, самый толстый курс. Он был еще толще, мы его сократили. Хорошо, да, вы думайте, я еще дальше расскажу некоторые вещи, и чтобы вы хорошо понимали школу, и тогда можете любые вопросы еще задать. Ну и, конечно, по ходу дела. Я хотел бы сюда пригласить Колю и Лилю. Лиля здесь, да? Пожалуйста, можете выйти вперед сюда. Это наши особенные служители нашей школы. Прошу любить и жаловать, уважать, прислушиваться, слушаться. Значит, это Николай Бибиков, это Лилия Литвин. Это 2 наших как студенческих, вот сюда еще ближе встаньте, за кафедру, и вас увидят даже на видео. Это 2 наших студенческих куратора, или как хотите, наставника назовите их. То есть это люди, это как ваши мама и папа. То есть это те, которые ответят на все ваши вопросы, помогут вам пройти дальше, напомнят вам про домашнее задание, спросят, почему вы его не сделали. Это люди, к которым вы должны идти, задавать вопрос прежде всего. Это я их служителям нашей церкви тоже говорю. То есть, нужен ли такой микрофон или такой, они знают. Я не знаю. Ну, я что-то знаю, но я меньше знаю, чем они. Потом все детали какие-то, организационные, технические, это идите к ним, они ответят. Пишите им, у них есть имейлы, их имейлы находятся в этом учебнике вашем в самом конце, там, где презентация школы, Николай Бибиков, Лилия Литвин, то есть обязательно познакомьтесь с ними, зарекомендуйте себя хорошо, чтобы у вас была особенная связь с ними, может быть, что-то они вам простят, проверите нашу школу на действует ли здесь принцип блата, знакомств и тому подобное. Надеюсь, мы будем на высоте, и вы поймете наши убеждения по этому поводу. Поэтому все вопросы я очень-очень вас прошу, чтобы вы не стеснялись. И очень вас прошу, чтобы вы стояли на такой позиции, что лучше спросить, чем не спросить. То есть ничего страшного, вы напишите. Мы не всегда успеваем добежать до каждого студента, предугадать, какая у него там сложность, догадаться об этом, распознать это в вашем печальном взгляде перед обедом по поводу чего-то домашнего задания, или вам кушать хочется. Мы не всегда это можем знать. Поэтому, пожалуйста, пишите им, звоните им, слушайтесь их во всем, что они попросят вас. Тогда наша школа благословенно пройдет. Вот это ваши друзья, это ваши директора школ, это отчасти они будут злые полицейские тоже для вас. Я буду добрый, они будут злые. Да. Но они иногда будут просить меня быть злым полицейским здесь на сессии, тогда я буду очень тогда, чтобы им потом было легче. Спасибо. Присаживайтесь. Поэтому все вопросы по конспектам, по всему чему угодно, подходите к ним. Еще один момент. Домашнее задание. У нас есть три формы обучения. У нас есть так называемая очная форма обучения. То есть это когда студент приезжает на сессию и выполняет домашнее задание. У нас есть дистанционная форма обучения. То есть человек может учиться в любом городе Украины или мира, в селе, где есть интернет, наверное. Хотя даже если кто-то хочет добиться и без интернета, мы поможем и в этом. Эти люди получают аудио или будут смотреть видео, или даже через онлайн смотреть видео. И они лучше всего, если они получат конспект, они просто в электронном виде. Ну, кому-то, может, удобнее в электронном, но кто хочет книжку, мы можем выслать. И эти люди делают домашнее задание. И у нас есть еще одна форма обучения, это облегченная форма обучения. Это для тех людей, которые недостаточно зрелы, чтобы потянуть работу с Библией дома. То есть они не в состоянии пока выделять на работу с Писанием полчаса в день. Или там несколько часов в субботу. То есть в их христианстве пока нет такого характера, нет такой ниши в жизни, нет такой силы, чтобы заставить себя склониться или как бы подойти к Писанию, открыть его, подумать над ним, подчеркнуть что-то там. Скорее всего, эти люди наверняка они не читают Библию каждый день. Потому что если бы они читали Библию каждый день хотя бы полчаса, то они могли бы, например, у нас первое домашнее задание, это прочитать второе послание Тимофею, да, не самое длинное послание, да, не самая длинная книга в Библии, прочитать его, задать несколько вопросов к тексту, пометить ответы, и потом на трех там, приблизительно листах написать суммирование того, что они там увидели, и нам отдать как домашнее задание. То есть это можно сделать, ну скажем, в худшем случае, если очень медленно и долго, за одну неделю. Если вы по полчаса в день выделяете, ваше время личное с Богом, эти люди открывают, читают, проводят время с Богом, размышляют, просто изучают послание Тимофея. И еще что-то даже записали, сформулировали, выкристаллизовали, пришли к каким-то выводам. И один из вопросов, который они будут отвечать, как это связано с моей жизнью, это простое элементарное общение с Богом, которое христиане должны иметь ежедневно, ну или почти ежедневно должны стремиться иметь в своей христианской жизни. То есть облегченная форма – это мы хотим позаботиться о тех христианах, которые так и не приучили себя выделять время для общения с Богом через Библию и молитву. Мы о них хотим тоже заботиться. Эта форма такая – люди могут приходить сюда слушать, люди могут просто скачивать, сайты слушать или смотреть онлайн и быть нашими посвященными студентами. Мы будем о них заботиться, но они не будут делать домашнее задание. Год назад, когда мы начали… 2,5 года назад, когда мы начали школу, мы были удивлены, какое количество людей в нашей церкви, и не только в наших церквях, не способны это делать. Я был удивлен. Я думал все-таки, что большее количество христиан в моей церкви или в Иисусе способны полчаса в день, или там, я не знаю, час в два дня выделить на время с Писанием. Я думал, большее количество людей способны прочитать одну книжку за 3 месяца. Или даже за больше месяца. Но на самом деле это не так. Очень-очень многие христиане не способны это сделать. У них нет такого характера, у них нет такой зрелости. Они не могут себе отложить свои заботы, отложить свои желания, отложить компьютерную игру, отложить свою там беготню, суету, развлечение, отдых, усталость. И позаниматься, искать Бога таким образом. Это реальность. Но мы все там были. Поэтому Поэтому мы с милостью к этому относимся, и с любовью, и не с каким-то пренебрежением. Мы хотим заботиться о этих христианах в том числе. И некоторые, я знаю, так учились на облеченной форме или начали учиться, а теперь они здесь студенты, которые хотят себя посвятить делать домашнее задание. То есть работать с писанием, работать с книгами. Копать и строить убеждения. Вот. Еще такой момент. Смотрите, домашнее задание мы видим как 50% успеха нашей школы. 50% это то, что мы здесь преподаем, как мы все организовываем, как мы друг с другом здесь общаемся, взаимо какое-то наставление, взаимоободрение какое-то, мы чем-то делимся благословением. Это только 50%. Это много. Это благословение будет. Это стоит того, чтобы посвятить себя слушать, вникать. Это очень хорошо. Но другие 50% мы видим, это ваша работа дома. То есть, если здесь я говорю, что Библия очень важна, и христианин должен иногда, или даже, точнее, часто выглядеть так, чтобы его лицо было как обложка Библии. Чтобы дети видели своего папу вот в такой позиции, или маму свою, когда она что-то там вот так вот смотрит, это я здесь скажу, я покажу это из Писания, покажу, что этому учит Библия невероятно. Но если это в течение недели никак не практиковать, это будет у вас убеждение, слава Богу, какое-то, которая, я надеюсь, не даст вам спокойно жить. Даже если вы никогда не научитесь это делать, к моему такому прискорбию. Но это как минимум вас будет мучать всю жизнь христианство. Я буду счастлив, если так будет. Но лучше, чтобы это не мучило вас всю жизнь, а чтобы вы преклонились перед словом, послушались его и начали это практиковать. Домашнее задание – это способ, как вас сделать на практике благоговеющим перед Богом. На практике вы доказываете: Бог, я люблю тебя, я благоговею, твое слово для меня значимо, и я буду уделять время в жизни. Во-вторых, на практике вас должно сделать библиоцентричным, любящим Божье слово не на словах, а на деле. За это нужно бороться. Я борюсь за это постоянно в своей жизни. И еще это даст вам действительные убеждения. Например, моя жена, которая училась на первом наборе, она не один раз мне говорила, я помогал ей делать домашнее задание, она не такой книжный человек, который там мечтает только бы книгами обложиться. Но я ее ободрял, чтобы она все-таки продолжала. У нее были трудные моменты с домашним заданием. Все. И она не один раз уже говорила: домашние задания – это огромная сила. Они действительно дали мне особенные, как такие, знаете, ну, вспышки, такие четкие, более глубинные, как гвоздь, забитый со шляпкой туда глубоко убеждения. Поэтому домашние задания крайне важны. Мы стараемся чувствительно и осторожно давать их, чтобы не перегружать вас. Поэтому ряд драгоценнейших материалов мы выносим, просто рекомендуемая литература или задание. Но это то, что очень-очень важно. И, наверное, многие из вас не знают себя в этом вопросе. И вы в следующем месяце будете впечатляться, я надеюсь, тому, какая битва в вашем сердце будет против домашнего задания. Будьте, наверное, шокированы, насколько вы мудры, чтобы объяснить, что в принципе вам домашнее задание не нужно. Вы увидите, через месяц, через два у вас выстроится целая философия такая мощная, против которой не попрет никто. Вы расскажете, почему сейчас не время, это сейчас неподходящий момент, это мне мешает, а я там, ну и так далее, и так далее. Это убивает мои личные отношения с Богом, это там я просто должен. Много всего будет. Сатана будет вас атаковать, ваша плоть, греховность будет предлагать вам миллион вещей. Я очень вас прошу, чтобы вы сегодня приняли решение, которое вы будете утверждать день за днем, что вы будете проникать в Божье Слово. Это очень трудно. Это для некоторых людей это колоссально трудно. Это вас приведет вот так вот, знаете, как возьмет человека и вас вот так со всего разбега от того зала вот так вот в стену эту со всей мощью просто врежет вас в стену вашего характера, вашей неприспособленности работать с Писанием, вашего нежелания это делать, ваша жизнь вся налажена против этого. Я это говорю не понаслышке, это я про себя говорю, у меня такое было и бывает постоянно. Моя жизнь постоянно налаживается против этого. Я нужно постоянно себя смирять, сокрушать. Сатана воюет, он знает, раз слово так драгоценно, пусть он уже уверовал, ладно, но только бы он не словом не имел дела. Пусть как-то Бога познает более абстрактно, а не так, чтобы будет его конкретно слушать. Поэтому домашние задания очень важны. И я вам показал Лилю и Колю. Они и у них будут, я надеюсь, помощники, которые будут вашими как студенческими наставниками, которые будут вам помогать делать домашние задания. Которые будут воевать за вашу душу. То есть, я хочу, чтобы вы это услышали. Я учился в многих учебных заведениях, в которых говорили делать домашнее задание, но на практике потом, в принципе, его можно было не делать и все равно продолжать учиться. Я думаю, много христианских заведений, или не христианские такие. Я надеюсь, что мы не такие. Мы боремся быть не такими. Когда я сейчас говорю, это так и есть, это серьезно. Мы хотим, это для нас очень драгоценно. На первом наборе мы даже были более гибкими, мягкими, мы плавали, мы старались как-то, мы пытались найти какой-то путь, как помочь христианам, и проявляли много ненужной какой-то мягкости, это разрушало. На этом курсе мы будем более принципиальным. Если человек не делает домашнее задание, пусть переходит на облегченную форму обучения, и пусть не обманывает себя. У него все, пусть подведет итог и скажет, я не в состоянии вот так вот вникать в писание, заниматься этим, писать 3 странички или там 6 страничек раз в месяц. Это мне не посильно, и равно это мой характер христианский. Я не должен себя обманывать, это моя ситуация, и пусть переходит на облегченную форму. И мы поможем такому студенту это сделать. Ну, не сразу. Сначала мы будем его тянуть, как только можно. Вот, это домашнее задание. Следующее. Финансы. Наша школа, мы не существуем при какой-то миссии, или у нас нет каких-то мощных спонсоров. Честно говоря, у нас даже был один очень замечательный, одна миссия очень драгоценная, замечательная, которая нас поддерживала 2,5 года, и сейчас она перестала это делать. И это еще больше нас ставит в такую позицию, что у нас нет западных каких-то партнеров, которые бы поддерживали. У нас нет большой церкви, у которой есть большой бюджет, которая выделяет большую сумму денег на то, чтобы школа происходила. Поэтому мы видим существование этой школы зависимым от служения всех нас здесь. Кто-то ночью не спит, исправляет конспект, кто-то печатает, кто-то везет, кто-то еще что-то делает, кто-то кому-то звонит, пишет письма, кто-то служит финансами. Я знаю, это не всем понятно. Как-то нам писали письмо, как вам не стыдно брать деньги за Божье Слово. То есть, я просто объясню, мы не берем деньги за Божье Слово. Я здесь не продаю. Вот купите, пожалуйста, этот курс, он стоит. Это он уже почти ваш. Там, то есть мы не пытаемся ничего продать. Как видите, какой хороший, какая обложечка. А там есть еще предложение, если вы купите это, еще 2 ручки бесплатно. То есть мы так не делаем. Но просто о чем мы говорим? Эта школа, она нуждается в финансах. Мы просто говорим, что мы вместе с вами. Как получаем благословение от этого, так и вместе служим, что есть тоже для нас благословение. Служим, чтобы эта школа могла существовать. Сейчас я показал вам Лилию и Колю. Они освобождены для того, чтобы заботиться о вас. В бюджете школы даже там нет поддержки 2 их, только 1 из них. То есть мы просто не могли вас как-то сильно перегружать и тому подобное. Постарались максимально реалистично посмотреть на этот вопрос. Но я хочу объяснить, что это важный момент жизни нашей школы. Без этого она не может существовать. Если кто-то не верен в том, чтобы поддерживать школу, это вот ровно настолько он не верен, настолько это создает моральное, физическое, какое-то еще духовное, может быть, давление на служителей школы. Они должны это больше как кровь бизнесу делать, они должны больше где-то не досыпать, где-то физически даже страдать. И, может быть, вам не совсем понятно, о чем я говорю. И я не пытаюсь сейчас это объяснить, все детали, но это вот, просто поверьте, это так. Это не так, что школа, это как-то она сама существует, где-то там как-то деньги в тумбочке лежат, а мы здесь просто там, ну, там что-то пожертвовал. Это не так, нет никакой тумбочки. Мы вместе с вами делаем школу. Мы вместе служим. Если вам трудно по этому поводу, пожалуйста, задайте все вопросы. Абсолютно прозрачная бюджет, абсолютно прозрачно все, мы можем все вам рассказать, нет никаких секретных там, я не знаю, вопросов, которых мы не могли бы вам рассказать. Никаких здесь. Мы просто вместе служим и делаем возможным арендовать это помещение, там, ну и так далее, разные расходы. Мы потом можем показать бюджет, наверное, это будет хорошо, вы можете это увидеть. Кстати, если он у вас есть, можете прямо сейчас и показать нам его, или потом после перерыва, после обеда мы сделаем это. И еще один момент. Когда мы говорим о финансовом служении студентов, мы не имеем в виду, что они платят за сессию. Это вообще не плата за что-то, это служение. То есть, что я имею в виду? Мы не имеем в виду, что человек, вы не должны так мыслить. Но я на сессию не поехал, поэтому я не буду жертвовать деньги. То есть, может быть, вы не приехали на сессию, но школа не исчезла, и она должна следующий месяц прожить, чтобы двигаться дальше. Если бы здесь сидела половина из вас, то все равно был бы этот зал, и все равно бы за него заплатили мы столько же, сколько мы сегодня заплатили. То есть это меньше не становится. Какие-то определенные расходы, вы увидите, мы покажем бюджет, они не уменьшаются. То есть если здесь будет, ну, на 1000 мы не вместе, но еще если 50 человек будет, нет никаких, ну как бы, расходы будут те же, понимаете, да? Поэтому мы ожидаем, что вы посвятите себя тому, чтобы поддерживать школу ежемесячно, кроме летнего периода. Служить финансово. Если вы не приехали, мы ожидаем, что вы все равно поддержите финансово. Иначе просто мы не можем существовать, мы не можем выжить. Вот. И это такой момент. И еще один момент. Вы можете жертвовать финансы, когда вы приезжаете на сессию. У нас есть человек, Светлана Забелина, есть она у нас? Она опаздывает. Аня Забелина, можешь встать? Это ее дочь. Вот она или ее мама, вы увидите ее кожу такую, молодую маму ее, и она отвечает за то, чтобы вы могли ей сдать финансы, помочь вам, может быть, напомнить, если вы забыли, еще что-то. Воспринимайте это, ну, это неудобный момент, это неудобно подходить к кому-то и напоминать, потом, пожалуйста, очень, ну, постарайтесь быть кроткими и воспринимать это с любовью, с ободрением, что это нормально, это наше посвящение. Я очень, видите, открыто говорю. Вы можете еще задать, сейчас время будет для вопроса, вы можете задать, уточнить, не согласиться, изменить свое решение. Как бы, ну, мы вас не заставляем. Вы сможете как-то иметь доступ к аудиоматериалам на сайте без проблем. Вы за них там ничего платить не будете, скачаете, наверное, все сможете прослушать. Поэтому мы откровенно говорим. Вот Аня и ее мама Светлана Забелина, она будет на сессии, вы должны будете к ней подойти и передать финансы. До обеда все студенты обязательно должны послужить финансово, то есть должны сдать то, что вы посвятили себе делу. Вот. Также есть возможность, вдруг кому удобнее, жертвовать через банк или через интернет. У нас есть счет церковный. Кому это интересно, вы можете подойти к Лиле или Коле, они объяснят вам, как это делать. Я сам не знаю. Может быть, вам так просто удобнее делать, и вы просто это сделаете так. И что-то еще про финансы должен я сказать, нет? А, сумма, да. Какая сумма? 80 гривен, да. Мы ожидаем, мы сделали бюджет, и мы сделали его на, прикинули на количество студентов, которое мы могли бы ожидать, что будет. И мы сформулировали такую сумму, как 80 гривен. Это наше ожидание. Но есть два момента. Момент первый. Мы это делаем не ради денег, а ради славы Господа. Поэтому если кто-то по какой-то причине, вы что-то переживаете, у вас какой-то кризис жизненный, не кризис, мировой, финансовый, а жизненный, вы просто будьте откровенными и говорите об этом. То есть это... У нас нет такого коллекторского отдела, который будет выбивать вам деньги, как кредит, знаете, банки выбивают угрозы, мы опишем ваше имущество, мы скажем вашему пастору. То есть, будьте, поэтому как бы мы гибкие в этой, с этой стороны. И еще второе «но» скажу. Но 80 гривен не совсем достаточно для нашего бюджета, на самом деле. Поэтому мы просто усреднили эту цифру, чтобы сделать ее, ну, такой максимально возможной для обычных людей нашей страны. Есть люди, которым это повыше, чем они могут. 80 гривен чуть выше, чем они могут. Поэтому мы хотим быть чувствительными к ним. Есть люди, для которых, возможно, больше, чем 80 гривен. Но мы не хотели ставить 80, чтобы не оттолкнуть этих студентов. Но у меня есть просьба к вам. Подумайте, пожалуйста, сегодня. Может быть, вы могли бы себя посвятить, жертвовать больше, чем 80 гривен. Например, 100 гривен, 120 гривен, 150 гривен, или, может быть, кто-то еще больше. Это даст нам возможность заботиться о тех христианах, которые не могут столько. Некоторым приходится билет покупать, чтобы сюда приехать. То есть некоторые из Киева, многие покупают билет. То есть это не так просто финансово, поэтому у меня к вам тоже просьба, подумайте. Мы бы хотели сделать такую группу из нас, которые бы могли посвятить себя. Опять же, это свободно, никто вас заставлять не будет, но посвятить себя более конкретно, что я хочу жертвовать больше, чем 80 гривен. Мы хотели бы знать этих людей, мы хотели бы, это как наша команда, которая служит, поддерживает школу и тому подобное. Поэтому подумайте об этом. У нас будет время, когда мы раздадим листочек, и вы сможете просто написать, поэтому вы помозгуете, можете вы это или нет, что вы посвящаете себя только 80 гривен, или вы можете больше пожертвовать. Тогда мы будем знать, кто это, и мы как-то, эта информация как-то может быть нам пригодится. Вот, сейчас буквально несколько минут вопросы еще, если есть, по поводу того, что я сказал, задайте, я отвечу. Для домашнего задания нужны книги, это либо дополнительные ваши растраты, либо мы будем, если есть в интернете, это можно скачать и бесплатно, либо просто нужно как-то договариваться с кем-то, у кого есть эта книга. Может быть, да, если вы знаете кого-то из нашей церкви, кто учился на первом курсе, у них эти книги есть. Вы можете попросить их прочитать эту книгу. Это немножко трудно. Тут еще какой момент. Я сказал, что для некоторых людей, то есть это пожертвование, если говорить о финансах, это пожертвование на школу. Мы не кормим здесь. Не потому, что мы злые и не любим кормить. Просто у нас нет средств на это. Поэтому мы построили недалеко здесь Макдональдс и домашнюю кухню. Вы можете пойти в наше заведение, сказать, я из ЦБШ, и они, и вы бесплатно поедите там. Может быть, вы... Поэтому вы можете либо поститься, либо привозить свои бутерброды, чтобы дешевле это делать, либо ходить там кушать. Кроме этого, кто-то тратит деньги на билеты, книги. Это так. Книжки, которые мы вам выдаем, материалы, это то, что мы печатаем на ваше пожертвование. Поэтому, так сказать, бесплатно.